Урок 1. С 31 марта по 6 апреля. Вселенский конфликт. Памятный стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Книга Откровения, 12 глава, 17 стих.
Понятие о вселенском конфликте или великой борьбе является неотъемлемой частью библейского учения. На его фоне развиваются драматические события нашего времени и даже вселенной. Грех, страдания, смерть, взлет и падение нации, распространение Евангелия, события последних дней – все это происходит в контексте вселенского конфликта. В течение этой недели мы рассмотрим несколько ключевых мест, охваченных конфликтом, который таинственным образом зародился в сердце совершенного существа Люцифера. Свое восстание он перенес на землю, добившись грехопадения других совершенных существ – Адама и Евы. Из падения Люцифера на небе и наших прародителей на земле берет свое начало великая борьба, которая продолжается и сегодня. Каждый из нас вовлечен в эту вселенскую драму. Но добрая весть заключается в том, что однажды великая борьба закончится абсолютной победой Христа над сатаной. Еще более радостно сознавать, что благодаря совершенной жертве Иисуса на кресте каждый из нас может разделить эту победу. И как сопричастников этой победы Бог призывает нас к вере и послушанию, поскольку мы ожидаем всего, что было обещано нам во Христе, и имеем полную уверенность в Его пришествии.
Воскресенье, 1 апреля. Падение совершенного существа. Если понятие вселенского конфликта лежит в основе библейского учения, возникает ряд вопросов. Немаловажный вопрос – как все это началось? Ведь вселенную сотворил любящий Бог, и вполне справедливо полагать, что зло, насилие и борьба не входили в Божий замысел сотворения мира. Конфликт возник независимо от сотворения мира – и определенно не является его следствием. Тем не менее, эта борьба действительно реальна, и каждый из нас в нее вовлечен. Прочитайте тексты из книги пророка Иезекииля, 28 главы, 1, 2, из 11 по 17.
«И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, и было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор».
Книга пророка Исаии, 14 глава, с 12 по 14 текст.
«Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, сомне богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
Что эти стихи говорят нам о падении Люцифера и возникновении зла?
Люцифер был совершенным существом, обитающим на небесах. Как в нем могло зародиться беззаконие в совершенном окружении? Мы не знаем. Пожалуй, единственное объяснение, почему так произошло, дает Библия, говоря о тайне беззакония. Не существует никакой другой причины падения Люцифера, кроме злоупотребления свободой воли, которой Бог наделил всех своих разумных творений. Эллен Уайт очень серьезно пишет об этом. Невозможно логически обосновать происхождение и существование зла. Грех – незваный гость, появление которого ничем нельзя объяснить. Это непостижимая тайна. Оправдывать грех – значит защищать его. И если бы удалось найти причину существования греха или оправдать его появление, тогда он перестал бы быть грехом. «Великая борьба», страница 492 и страница 493.
Замените слово «грех» словом «зло», и утверждение не изменит своего смысла. Невозможно логически обосновать происхождение и существование зла. Зло – незваный гость, появление которого ничем нельзя объяснить. Это непостижимая тайна. Оправдывать зло – значит защищать его. И если бы удалось найти причину существования зла или оправдать его появление – тогда оно перестало бы быть злом. Подумайте о том, каким образом вы распоряжаетесь свободой воли. Почему нам следует с большой осторожностью и молитвой обдумывать каждое наше решение?
Понедельник, 2 апреля. Больше, чем знание. Хотя мы и не можем объяснить причину возникновения зла, поскольку никакого оправдания для него не существует, Священное Писание открывает, что оно зародилось в сердце Люцифера на небе. Библия не сообщает подробно о том, как зло возникло на небе. Удивительные откровения, которые мы находим в трудах Эллен Уайт, отчасти проливают свет на этот вопрос. Смотрите главу «Происхождение зла в великой борьбе». При этом Слово Божье обстоятельно повествует о возникновении зла на земле. Прочитайте отрывок из книги «Бытие» 3 главы с 1 по 7 текст.
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание».
Какие фрагменты повествования показывают вину Адама и Евы в случившемся?
Самое печальное в этой ситуации то, что Ева хорошо знала про Божий запрет. Она повторила его слова: «Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, то есть к плодам, чтобы вам не умереть». Хотя в Писании ничего не сказано о прикосновении к дереву, Ева понимала, что, вкусив плоды дерева, она умрет. Тогда сатана цинично опроверг Божьи слова и сказал змей жене: «Нет, не умрете». Книга Бытия, 3 глава, 4 текст. Полнейшее противоречие. Каким бы тонким вначале ни был подход сатаны к Еве, завладев ее вниманием и увидев, что она не сопротивляется, он открыто подверг сомнению повеление Господа. И прискорбным является тот факт, что Ева отдавала отчет своим действиям. Она не могла заявить: «Я не знала».
Ева прекрасно знала все, тем не менее, вопреки этому знанию, она совершила ошибку. И даже если в совершенном окружении Эдема одного лишь знания было недостаточно, чтобы удержать от грехопадения Еву, а затем и Адама, который также знал истину, нам не следует заблуждаться, полагая, что одного лишь знания достаточно для нашего спасения. Да, нам необходимо знать, что Слово Божье говорит нам, но наряду с этим мы должны повиноваться Ему. Бог сказал одно, сатана – другое. Вопреки полученному от Бога знанию, Адам и Ева прислушались к сатане. На протяжении тысячелетий почти ничего не изменилось. Как мы можем избежать такой же ошибки?
Вторник, 3 апреля. Война на небе и на земле. Грехопадение наших прародителей погрузило мир в грех, зло и смерть. Люди могут спорить относительно непосредственных причин или искать виновного, но кто может опровергнуть реальность смятения, насилия, потрясений и конфликта, которые всех нас приводят в отчаяние?
Мы говорим о вселенской борьбе, о вселенском конфликте, и это верно. Но несмотря на вселенские истоки этого конфликта, разворачивается он здесь, на земле. Действительно, библейская история от грехопадения в Эдеме до заключительных событий, предшествующих второму пришествию Христа, во многом является изложением великой борьбы. Мы живем в эпицентре этого конфликта. Слово Божье объясняет нам, что происходит сейчас, какие события остались позади и, самое важное, чем все это закончится. Прочитайте отрывок из книги Откровения 12 главы с 1 по 17 текст.
«И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змия, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Какие сражения, согласно этой главе, разворачиваются на небе и на земле? Мы видим битву на небе, а также сражения на земле. Первая битва между сатаной в образе дракона и Михаилом. В переводе с еврейского «подобный Богу». Мятежник Люцифер стал известен как сатана, противник, который, будучи сотворенным существом, боролся против вечного Создателя Иисуса. Люцифер восстал против своего Творца. Великая борьба – это не поединок богов, это восстание творения против своего Создателя, а также демонстрация этого бунта посредством нападок на все, сотворенное Богом.
Потерпев поражение в борьбе против Христа на небе, сатана пытался преследовать его на земле сразу же после его рождения во плоти. Потерпев поражение в борьбе против младенца Христа и оказавшись бессильным одолеть его в пустыне и позже на кресте, сатана развязал войну против народа Христа. Эта война свирепствует на протяжении большей части истории христианства и будет продолжаться до самого конца, пока сатана не потерпит еще одно поражение, на этот раз уже при втором пришествии Христа.
Прочитайте тексты из книги Откровения, 12 главы, с 10 по 12 стих.
«И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени».
Какую надежду мы находим в этих стихах на фоне описываемой в главе борьбы? Среда, 4 апреля. С вами во все дни до скончания века. Книга Откровения предсказывает гонения, которым подвергнется Божий народ на протяжении большей части истории Церкви. 1260 дней из книги Откровения 12 главы 6 текст указывает на 1260 лет гонений в отношении церкви. Эти гонения, начавшиеся еще при Нероне, приблизительно со времени мученической смерти Павла, продолжались с большей или меньшей силой в течение долгих столетий. Христиан ложно обвиняли в самых тягчайших преступлениях, считали их виновниками таких бедствий, как голод, болезни, землетрясения. Когда они стали предметом всеобщей ненависти и подозрения, доносчики уже готовы были к тому, чтобы ради денег предать невиновных. Их обвиняли как государственных бунтовщиков, как врагов религии и язву общества. Многие были брошены на съедение диким зверям, многих заживо сжигали в амфитеатрах. Книга «Великая борьба», страница 88.
В то же самое время жена, символизирующая церковь, убежала в пустыню. Она описывается как имеющая два крыла большого орла, и это дает возможность улететь туда, где ей будет оказана помощь. Благодаря оказанной в пустыне заботе, змей или сатана не смог настигнуть ее. Бог всегда хранил остаток, даже во время великих гонений, и Он сделает это снова в конце времени. В контексте разговора о бедствиях последнего времени Христос сказал Своим последователям: «И се я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 текст. Как нам следует понимать это удивительное обетование, зная о мученической смерти множества его последователей?
Ничто, ни гонение, ни голод, ни даже смерть не может отлучить нас от любви Божьей. Присутствие Христа с нами сейчас или в конце времени не означает, что мы избавлены от боли, страданий, испытаний или даже смерти. Нам никогда не были обещаны такие привилегии в этой жизни. Это значит, что благодаря Иисусу и Его подвигу ради нас мы можем жить, доверившись обетованию. Что Бог пребудет с нами во всех испытаниях и даст нам вечную жизнь на новом небе и новой земле. Несмотря на все грядущие испытания, мы можем жить с надеждой. И вместе с Павлом мы можем смело заявить: «Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофея, 4 глава, 8 текст. Мы, возлюбившие явление Его, также можем претендовать на эту надежду и обетование.
Четверг, 5 апреля. Закон и Евангелие. Как адвентисты седьмого дня, мы носим название, которое выражает исповедуемые нами принципы. Слово «адвентисты» указывает на нашу веру во второе пришествие Христа, ставшее возможным исключительно благодаря искупительной смерти Христа во время Его первого пришествия. Использование слов «седьмого дня» библейской субботы демонстрирует нашу веру не только в одну заповедь, но во все десять. Поэтому название «адвентисты седьмого дня» указывает на два ключевых и неотделимых элемента истины для настоящего времени – закон и Евангелие.
Что эти тексты говорят о том, насколько тесно связаны закон и Евангелие? Читайте книгу пророка Иеремии, 44 главу, 23 текст.
«Так как вы, совершая то курение, грешили пред Господом, и не слушали гласа Господа, и не поступали по закону Его, и по установлениям Его, и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне».
Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, с 20 по 26 текст.
«Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего Иисуса.
Послание к римлянам, 7 глава, 7 текст.
Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай».
Евангелие – это благая весть о том, что хотя мы и нарушили закон Божий, наши прегрешения могут быть прощены по вере в жертву Христа, принесенную ради нас на кресте. Наряду с прощением нам дается сила во всем и всегда повиноваться этому закону. И неудивительно, что в описании событий последнего времени, когда великая борьба отличается особой суровостью, Божий народ изображен весьма необычным образом.
Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 12 текст.
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса».
Какую связь показывает этот текст между законом и Евангелием? Как мы, адвентисты седьмого дня, можем показать другим, что повиновение закону – это не приверженность букве закона, а естественный результат спасения и любви к Богу? Как следующие тексты подтверждают эту мысль? Книга Второзакония, 11 глава, 1 текст.
«Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни».
Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 текст.
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки».
Пятница, 6 апреля, для дальнейшего изучения. Прочитайте книгу Откровения, 12 главу, с 9 по 12 текст, а также главу «Почему был допущен грех» из книги Эллен Уайт «Патриархи и пророки», страницы с 33 по 43. До тех пор, пока все сотворенные существа были преданы любви, во всей Божьей Вселенной царило совершенное согласие. Исполнение воли Творца приносило радость небесному воинству. В отражении Его славы и возвещении Его достоинств они находили высшее удовольствие. И поскольку Бога они любили превыше всего, то и друг к другу относились с искренним дружелюбием и бескорыстием. Ни один фальшивый звук не нарушал небесной гармонии. Но настала перемена в этом счастливом царстве. Некто злоупотребил свободой, дарованной Богом всем существам. Грех зародился в том, кто после Христа был возвеличен Богом превыше всех. Эллен Уайт, книга «Патриархи и пророки», страница 35.
Обратите внимание на выражение «преданной любви», указывающее на то, что любовь ведет к преданности и верности. Супруг, любящий своего спутника жизни, будет проявлять свою любовь, демонстрируя преданность. Так было заведено на небесах, и так следует сегодня поступать и нам по отношению к Богу. Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Какие библейские стихи указывают не только на факт существования сатаны, но и на его роль в великой борьбе? Как мы можем помочь людям понять, что сатана – реальная личность, а не просто олицетворение зла в человеческом сердце?
Вопрос второй. Нам, адвентистам седьмого дня, дарован огромный объем знаний в отношении библейской истины. Почему этих знаний, какими бы удивительными они ни были, недостаточно для нашего спасения? В чем еще мы нуждаемся помимо интеллектуальных знаний?
Вопрос третий. Каким образом вы ощущали присутствие Иисуса в своей жизни? Как эти опыты помогают вам выстоять в трудные времена?
Вопрос четвертый. Обсудите в классе выражение «преданность любви». Как это понятие может помочь нам лучше осознавать взаимосвязь между законом и благодатью, верой и послушанием? Что оно говорит о свободе, присущей понятию любви? Каким образом сегодня мы можем проявлять преданность любви? –